Бхагаватам, песня 3, глава 31, текст 22, скитание живых существ, перевод стиха. Господь Капила продолжал. Десятимесячный младенец, находящийся в чреве матери, просит об этом. Но пока он восхваляет Господа, потоки воздуха, способствующие родам, выталкивают его наружу вниз головой. Так он появляется на свет. Комментария нет. Текст 23. Тенава Сриштаса Аса Критава Вакшира Тура Венишкрама Тикричрина Нюручва Сохата Смрити. Внезапные толчки воздуха заставляют его выйти из материнской утробы. В великих муках, вниз головой, он появляется на свет, бездыханный и потерявший от сильной боли память. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кричрина значит с большим трудом. Когда ребенок под давлением воздуха через узкий проход выходит из чрева матери, у него перехватывает дыхание, и от невыносимой боли он лишается памяти. Порой боль, которую он испытывает, оказывается такой сильной, что ребенок рождается мертвым или едва живым. Можно представить себе, какие муки испытывает младенец, когда появляется на свет. В течение 10 месяцев ребенок находится в ужасных условиях материнской утробы, а по окончании этого срока его грубо выталкивают оттуда. В Бхагавад-гите Господь говорит, что тот, кто действительно хочет обрести духовное совершенство, должен всегда помнить о муках рождения, смерти, старости, болезни. Какие бы успехов ни достигли материалисты на пути научно-технического прогресса, они никогда не смогут избавить человека от этих четырех видов страданий, сопутствующих жизни в материальном мире. Капила увача эвам крита матир гарбхе даша масья стован риши садякши патя вачинам прасутя и сути марута. Господь Капила продолжал. Десятимесячный младенец, находящийся в чреве матери, просит об этом. Но пока он восхваляет Господа, потоки воздуха, способствующие родам, выталкивают его наружу вниз головой. Так он появляется на свет. Внезапные толчки воздуха заставляют его выйти из материнской утробы. В великих муках вниз головой он появляется на свет, бездыханный, потерявший от сильной боли память. Скитание живых существ. Песня 3, глава 31, текст 22, 23. Так, описывается момент рождения живого существа. То есть, созревшее тело для того, чтобы начать какую-то самостоятельную жизнь в этом мире. Мы видим, что оно еще не сформировано, оно еще достаточно беспомощно. Каждый рождается в таком беспомощном состоянии. Более того, в сильных мучениях появление на свет. Возможно, это живое существо прошлой жизни занимало уже какое-то положение в этом мире. Имело определенное количество богатств, силы, знаний. Были какие-то достояния. Обычно человек хочет что-то приобрести, приобретает в течение жизни какие-то богатства. И каждый что-то имеет. Но затем смерть. Все это уходит. Переписывается новое рождение. Он приходит в другие условия. И он теряет все, что он имел в прошлом. Какая-то часть по закону кармы ему уже определена, поскольку его встречают родители, которые также имеют какое-то количество богатств, какие-то приобретения. И он разделяет с ними эти богатства. Но что касается его личных богатств, то их уже больше нет. И таким образом живое существо пользуется возможностями, которые дает материальная природа. И сверхдуша является свидетелем. Сверхдуша наблюдает, куда должно идти живое существо, где родиться и как, в каких условиях. Но само живое существо ничего не знает об этом. Оно рождается в невежестве и уходит тоже в невежестве. Все, что оно может испытывать, страх, сильный страх, боль, неизвестность. просто покрытое сознание, как рождаясь, он не может ничего осознать толком. Почему он появился на свет? Что это такое? Он не может задуматься об этом. И весь опыт его прошлой жизни, он стирается как бы. В утробе матери, поскольку он находился в беспомощном состоянии, чувства не были включены в этот мир. Не мог осознавать реальность. Мог осознавать только свои страдания. У него не было никаких возможностей и надежды на то, чтобы улучшить свое состояние. То есть, если это живое существо благочестиво, здесь описывается, оно возносит молитву Господу. Это очень важный момент. И хотя оно возносит молитвы, обладая знанием своей беспомощности, и надеясь, что Верховный Господь избавит его, он искренне молится, из-за страданий. Тем не менее, он должен забыть эти молитвы и должен родиться в муках. Тоже может показаться непонятным явлением. Почему, если живое существо просит Господа освободить его от страданий и даже обещает служить ему, тем не менее оно не избавляется от мук рождения. Все равно он рождается в муках и теряет память тех молитв, которых он возносил в утробе матери. Более того, люди будут смеяться над этими стихами. Они будут думать, как это неразвитое живое существо, младенец, эмбрион, возносит молитвы. Как это возможно? Это мифология, это сказка, это неправдоподобно. То есть, родившись, каждый попадает в невежество. Потому что каждый рождается в мире, который обещает удовлетворение чувств, обещает счастье. Таково устройство этого мира. Бери, и ты будешь счастлив. Работай, и ты будешь счастлив. Приобретай, действуй, и ты будешь счастлив. Все думают таким образом. Но в утробе матери он не может думать таким образом. У него стерта память. Он не знает, где он родится. Поэтому он обращается к Господу в этом беспомощном положении. Его интересуют только собственные страдания. На самом деле человека интересует только настоящий момент. Будущее и прошлое – это просто грезы. И его представление о будущем и прошлом зависит только от настоящего. Поэтому только настоящее имеет для нас какую-то ценность. И таким образом, это действительно ценно, то, что живое существо в утробе матери возносит молитвы. Но когда оно рождается, то от боли, от сильного шока, от того, что воздух выталкивает ребенка наружу очень грубо, сокращается утроба матери под воздействием воздуха во время родов. Это очень грубое явление, здесь описывается. Для младенца это очень грубо. На самом деле для матери это тоже очень грубо. Мать тоже ужасно страдает. Природа так устроила, что это процесс практически бесчеловечный, рождение. Но веды говорят, от рождения нужно избавиться, это зло. Это приносит много боли. Каждое живое существо рождается в страданиях. Сколько же страданий в этом мире? И поскольку есть забвение, то люди совершенно не придают этому значения. Поскольку сверхдуша дает забвение, милость сверхдуши, люди забывают об этих страданиях. Говорится, очень быстро мать забывает о страданиях, когда она рожает ребенка. Потому что сверхдуша дает это забвение. И могут рождаться снова дети, и снова страдания. И так человек как бы привыкает к страданиям. Так живое существо появляется на свет в таких страданиях, и то, что оно молилось Господу, как будто бы не меняет ничего. Интересный момент. Например, преданные тоже могут молиться Господу, чтобы избавиться от страданий. Но страдания не уходят. Это очень интересно. Мы не увидим, чтобы страдания ушли в какой-то момент, материальные страдания. Нет, они сопутствуют постоянно нам, страдания. Почему так? Конечно, Кришна говорит Арджуне, матрас паршаштва кантуя, это будет продолжаться, он говорит. Он не говорит: Арджуна, я сейчас тебя благословлю, и не будет никаких страданий. Нет, поскольку мы в материальном мире. Он говорит, это будет продолжаться. Мы должны жить по законам материального мира. Что такое законы материального мира? Это счастье и страдания. Но эти счастья и страдания не должны затрагивать душу, никогда не затрагивают душу. Поэтому тот возвращается обратно в сознание Кришны, у кого желание служить Кришне больше, чем наслаждаться в этом мире или избежать страданий этого мира. Какие желания сильнее у людей обычно? Мы видим желание сильнее материального счастья и желание избежать материальных страданий. Это то, чем руководствуется каждое живое существо. Это то самое препятствие, которое не дает возможности вернуться к Богу. Поэтому Кришна говорит: матрас паршасту канту, я же точно, сука, ну когда. Арджуна, это будет продолжаться. Не думай об этом. Будь выше этого. Титикшаса барата, ты должен научиться терпеть. Это как зима и лето. Они будут продолжаться. Не так, что Кришна устроит здесь Вайкунтху. Вайкунтха есть внутри нас. И материальный мир будет существовать и работать по своим законам. Даже когда Кришна приходит в этот мир, он не нарушает его законов. Все продолжается своим чередом. Рождение, старость, болезни и смерть продолжаются. Каждое живое существо должно родиться в этом мире. Иногда великие души также принимают рождение в этом мире. Арджуна принял рождение в этом мире. Иногда они также принимают и смерть. Но как они это делают? Как они рождаются? Как они живут? Как они умирают? Достойно прославления. На самом деле, говорится, преданный вайшнав, он независим. Независим от страданий и радости этого мира. Для него нет разницы между духовным миром и материальным миром. Если говорится о вайшнаве, имеется в виду о чистом вайшнаве. Для чистого вайшнава нет такой разницы. Между материальным и духовным миром нет разницы. Что сама суть существования преданного служения, преданного, это в преданном служении. И преданное служение независимо, ни от каких условий. Его можно совершать в материальном мире, и его также совершают в духовном мире. Фактически препятствий для совершения преданного служения не существует. Поэтому преданный не видит разницы в этом смысле между материальным и духовным миром. Но не стоит думать, что он больше не ощущает боли или наслаждений. Нет. Он ощущает боль и наслаждение этими чувствами, так же, как и другие живые существа. А иначе какой был бы смысл в проповеди такого человека, если бы он больше не ощущал ни боли, ни страданий? Если Шрила Прабхупада, например, приехал в Америку, он ощущал все те страдания, которые ему выпали там, в жизни в Нижнем Нью-Йорке, в жизни в Америке, он ощущал все эти страдания. И более того, он ощущал их гораздо острее, потому что люди были в тамасе. И в тамасе человек, он кажется бесстрашным и спокойным. Тамас затемняет иногда даже страх смерти. Глубокий тамас. Это как избавление от этих страхов. Но Шрила Прабхупада никогда не соприкасался с тамасом. Он всегда остро воспринимал действительность, точно. Он всегда осознавал Кришну, и он понимал, что эта энергия майя, она очень сильна, очень коварна, очень могущественна. И она держит в своих когтистых лапах все живые существа. Очень трудно вырваться оттуда. И он поехал в самое логово майи. В самое логово майи. Это было не так просто. Не так, что Прабхупада наслаждался этой туристической поездкой. Нет, фактически, если мы посмотрим внимательно, с физической точки зрения, Прабхупада страдал постоянно на Западе. Постоянно, но он думал о Вриндаване. Совсем другой климат, другие люди. Люди, не сознающие Кришну, не понимающие. Очень грубый, жестокий мир вокруг. Преданные, которые были во Вриндаване, они понимают эту разницу. Даже сейчас Вриндаван, хотя сейчас Вриндаван, он также покрыт. Там также есть какие-то недостатки, Кали-юги. Кали-юга покрывает его. Но преданные, которые могли понять, частичку Вриндавана увидеть, они возвращаются и не могут понять, что это за мир. Это ужасный мир в сравнении. Как трудно здесь на самом деле. Этот мир предназначен для страданий. не говоря уже о чистом преданном. И также Прабхупада, он болел. Это тоже были страдания, ученики видели, что Прабхупада, он испытывал боль. У него брали пункцию из спинного мозга. Это очень болезненная процедура. И он лежал в больнице, должен был есть больничную пищу. Иногда преданный попадает в такое положение, узнает что-то подобное аду для преданного. Настоящий ад. И Прабхупада брал на себя все эти проблемы. И был окружен учениками, которые еще не очень-то понимали, кто такой Шрила Прабхупада. Единственное, с кем он общался, это с Кришной. Но общение с Кришной не означает, что мы вовлекаем его в свои проблемы. Есть два вида общения с Кришной. Один вид общения, когда человек, обращающийся к нему, рассказывает ему о своих проблемах и пытается так решить свои проблемы, ждет, что Кришна решит его проблемы. И другой вид общения, когда живое существо слушает, что хочет Кришна от него, проблемы Кришны выслушивает и хочет служить ему в его проблемах. В каком-то смысле у него также есть проблемы. Как эти все проблемы по распространению в сознании Кришны, чьи это проблемы? Проблемы Кришны. Проблемы гуру. Не так, что нет проблем. Мы знаем Атмарама, и как Бог, Верховная Личность Бога, у него нет проблем. Но с другой стороны, у него есть проблемы, потому что его дети, его частички приходят в материальный мир. Это проблема. На самом деле это проблема. Поэтому не так, что мы идеализируем, у Кришны нет никаких проблем. Есть какие-то проблемы. У него самого нет проблем. Но косвенно он чувствует, что он ответственен за тех, кто в материальном мире. Косвенно он чувствует свою вину в этом. Прабхупада описывает эти вещи. И с одной стороны, он дает независимым живым существам и полное право действовать, как они захотят в этом мире. Полное право. И он не нарушает этого права. Он очень уважает это право. Что бы живое существо ни захотело, оно может получить и сделать любую вещь. Самую отвратительную, самую хорошую, пожалуйста. И в то же самое время он хочет привести обратно к Богу. Это противоречие. Это противоречие. Как его решить без проблем? Невозможно. Каждое живое существо скажет, у меня есть полное право, почему мне проповедуете сознание Кришны? Я волен выбирать все, что хочу. Почему мне называете глупым или еще кем-то? Я хочу жить в материальном мире, у меня так много желаний, я хочу удовлетворять свои чувства. Но Господь Читания пришел и просто раздавал любовь к Богу. И даже были такие случаи, когда не принимали это люди от Господа Читания. Когда он пришел в Варанаси, то он сказал, я пришел продать здесь очень дорогой товар, но не могу найти покупателя, он сказал одному браману. Если бы хоть кто-то за полцены бы взял, я бы оставил, это очень тяжелый товар. Но если все-таки никого не найдется, мне придется все взять с собой обратно. И он ушел оттуда, поскольку там были майявади. Майявади — это демоны. И даже Господь Читания, он не посягнул на их независимость. И он никогда не посягал ни на чью независимость. Но распространяя сознание Кришны, мы видим, что будет противоречие. Это трудная вещь. Хотя Кришна, без помощи Кришны это вообще невозможно сделать. Это самая трудная вещь. Прийти в сознание Кришны самому, еще и помочь другим прийти в сознание Кришны. Это очень трудная вещь. Человек должен отказаться от желания чувствовать наслаждение, просто испытывать отвращение к этому. Где мы найдем такого человека? И как сделать такого человека? Если бы у нас не было Шрилы Прабхупады и его книг, откуда бы мы это знали вообще? Как бы это было возможно? Люди до сих пор задают вопросы, как это возможно? Жить в материальном мире и заниматься преданным служением. Очень много таких вопросов. Как это возможно сочетать? Невозможно это сочетать. Нужно же работать. А как? Как Богу служить? И они понимают Бога, который просто будет помогать им в их деятельности. В основном они обращаются к Нему для того, чтобы дать Ему свои проблемы и получить решение своих проблем. Но мало кто может подумать, обратиться к Богу, чтобы помочь решать Его проблемы. Обратиться к духовному учителю, чтобы решить Его проблемы. В этом случае, конечно же, живое существо, оно освобождается от своих проблем. Это происходит естественным образом. Поэтому это вопрос просто ума, настроения, желания, предания. Тот, кто рискует, забывая о своих проблемах, не решая свои проблемы, и берет на себя просто проблемы Гуру и Кришны, тот освобождается. Поскольку в это трудно поверить, не имея опыта, то также не сразу живое существо может решиться предаться полностью. Большинство людей будут думать, мне нужно работать, мне нужны средства, мне нужно как-то жить, заботиться. Это правильно. Но в высшем смысле слова это майя. Мы не должны забывать об этом. Это правильно, и нам придется это делать. Нам придется работать и поддерживать свое существование. Это верно многим. Но мы должны помнить, что это майя. Нельзя принимать это за истину. Это упадхарма. Это временная дхарма. Всегда нужно помнить, что это временное. Временное отношение с материальным миром. И я должен, конечно, это делать, поддерживать свое тело. Но это временное явление. Я не должен принимать это как за абсолютную истину. Абсолютная истина – это служение. Преданное служение Кришне. Больше ничего. И больше ничего не нужно. Если человек может совершать чистое преданное служение, больше ничего не нужно. Сарат харан паритяджи, мамакам шаранам раджи. Больше ничего не нужно. Но поскольку предание – это постепенный процесс, то мы не можем начать сразу с полного предания. Если поставить условия полного предания, из многих-многих тысяч едва ли один найдется, который будет стремиться к совершенству. А из многих таких тысяч едва ли один придет к Кришне. Это трудно. Живое существо нуждается в милости, в постепенном развитии, приобретая свою личную веру в Гуру и Кришну. Так же, как человек лечится у врача, он может сначала не знать, что это за врач, но когда врач очень по-доброму к нему относится, очень хорошо с ним разговаривает, назначает правильное лечение, успокаивает его, постепенно больной начинает доверять врачу больше, 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 его вера увеличивается в это. Подобно этому также и мы, служа духовному учителю, мы должны развить веру. Но так же, как больной, он может развить веру, если последует наставлениям врача. Тогда он может убедиться, что все, что говорит доктор, правильно. Он заботится обо мне, он очень добрый человек. Все, что он говорит, благо для меня. Точно так же ученик может развить глубокую веру в гуру, следуя его наставлениям, и никак иначе. И если преданный следует наставлениям духовного учителя, то вера и любовь, и уважение, они развиваются естественным образом. Пример с врачом довольно понятен. Если мы приходим к врачу, он дает рецепт. Это очень личностное общение. Он может поругать нас, чтобы мы не ели то, что не нужно, не делали то, что не нужно и так далее. Показать нашу болезнь и прочее и так далее. Это более или менее понятные вещи, поскольку касаются физического тела. Это внутри моего сознания, в области моего сознания, осознания. Но что касается того, как гуру лечит ученика, это бывает вне области моего сознания. Чаще всего это вне области понимания, что делает гуру, как делает гуру. Очень трудно понять, как мы получаем Хари Кришна мантру от гуру. Почему от гуру? Мне кажется, что я получаю ее. Вообще никого не получаю, она просто есть. Иногда можно так подумать. И почему я получаю от гуру все эти наставления, они написаны в книге Шрилы Прабхупады, гуру здесь при чем? Но на самом деле нельзя получить никаких наставлений Шрилы Прабхупады в сердце без духовного учителя. В сердце эти наставления вкладывает гуру. Услышать можем откуда угодно, но в сердце должен вложить гуру. Как однажды в Майяпури на лекции гуру Махарадж рассказывал, давал лекцию, и потом он стал пить воду. Он держал лоту сверху, не касаясь, и пил воду. Мы видели это уже 100 раз, мы читали об этом, Прабхупада Ламри, что Прабхупада так пил воду. И мы уже так же пили воду. Он пил воду, потом сказал, запомните, если вы хотите пить воду, пейте не касаясь, иначе ваши руки и рот оскверняются. Но мы все знали все это. Он посмотрел и сказал, я вас научил еще одной вещи. Он подчеркнул это. Я сейчас вас научил еще одной вещи. Еще одной вещи вы научились от меня. И после этого я стал думать, что бы это означало. И по милости Кришны это понимание приходит к преданному. по милости Гуру и Кришны, что все, что мы можем узнать, мы не можем узнать без Гуру, без посредства духовного учителя. Мы можем получить эти наставления только от духовного учителя. И таким образом мы можем быть равнодушными к страданиям. Только в этом случае. Если мы не получим наставления в сердце, нам очень трудно будет предаваться этим наставлениям. Поскольку материальные страдания, материальное счастье так сильны, что мы не сможем отвлечься от них. Какая-то другая сила должна быть. И где эта сила? Это сила в наставлении гуру. Если они проходят в сердце, гуру говорит для сердца ученика. Он не просто говорит для его ума. Он говорит для души, для сердца. Он вкладывает все свое трансцендентное знание туда, весь свой опыт, всю свою любовь к своему духовному учителю, в те наставления, в самые простые наставления. Нет лишних наставлений в сознании Кришны. Все, что гуру дает, мы должны принимать на равном уровне, на одном и том же уровне. Все окрашено, бхакти. Все имеет один и тот же вкус на самом деле. Только в гуне страсти можем различать, какое наставление более важное, какое менее важное наставление. Место, время, обстоятельства. В каких-то определенных обстоятельствах совершенно незначительное наставление станет главным наставлением. А в другой ситуации будет наоборот. Такова природа материального мира. Счастье, страдания. И чтобы уйти от привязанности к счастью и от страдания этого мира, нужно просто сознание Кришны, которое находится в сердце. И путь в сердце, собственное сердце, это через наставление гуру, потому что наставление гуру входит именно туда. По этой проторенной дороге, наставление гуру в сердце, мы должны войти туда, в это сердце, к сверхдуше. Эти наставления не живут независимо от нас в сердце. Они приходят к сверхдуше. Все наставления, которые мы получаем, не просто даются для нас, они даются для служения сверхдуше. Это путь сердца. Иначе душа непостижима становится. Без осознания наставления гуру. Очень важный момент. И духовные учителя не дают наставления. Затем они должны убедиться, увидеть, насколько ученики искренние, насколько они принимают их наставления. Тогда они дают новые наставления. Но если ученик не принимает наставление гуру, как он может дать следующее наставление? Если ученик не готов принимать наставления, в конце концов, ему надоест следовать одним и тем же наставлениям, если он не принял их. Если он всегда ждет каких-то еще новых и новых наставлений, не приняв старых, то гуру не может дать ему новые наставления. Обязательный момент. Ученик должен принять наставление гуру, которое он дает в начале же инициации. Первое, что он обещает, это 16 кругов Хари Кришна мантры повторять внимательно. Внимательно повторять. Нужно повторять и слушать. Это наставление гуру. Это наше обещание. Оно заключается именно в этом. Не автоматически повторять это. Часто очень объясняется, что значит повторять Хари Кришна мантру. Не автоматическим способом, а осознанно слушать звуки. И 4 регулирующих принципа. Большинство из преданных через какое-то время думают, это элементарное наставление, я их слышал уже много раз. Неинтересно слушать лекции, если мы снова говорим о 16 кругах и 4 регулирующих принципах. Но фактически эти наставления мы должны хранить в сердце. Поскольку мы обещали, это обеты. Если мы храним их в сердце и следуем им, мы видим, что на эти наставления приходят новые наставления. Мы как бы притягиваем эти наставления из гуру. Ученик сравнивается с теленком, а гуру с коровой, дающей молоко. И у коровы очень много молока. Но как теленок возьмет это молоко? Он должен подойти и сосать, совершать усилия какие-то. Таким образом, храня главное наставление в сердце, внимательное воспевание святого имени и живя святой чистой жизнью, мы начинаем вытягивать из гуру другие наставления. Мы услышим так много в этом случае, так много полезного. И эти наставления придут к нам и войдут в сердце. И через эти наставления, вместе с этими наставлениями мы пойдем вглубь через сердце к сверхдуше. Нельзя увидеть свою душу так. В сердце. Сердце очень близко. Настолько близко, что очень трудно отличить душу от сверхдуши. Так близко. Так же, как моя кожа очень близко ко мне, так трудно отделить мою кожу от меня самого. Если кто-то возьмет забрать мою кожу, и я почувствую, это я не могу это сделать. Очень трудно отделить это все. Будет больно. Еще труднее отделить ум. Еще труднее с разумом и ложным эго. Но ближе всего этого сверхдуша. И поэтому путь через наставление. Духовный учитель не всегда дает какие-то поверхностные наставления. Избегает давать поверхностных наставлений. Гуру Махарадж, у меня проблема такая или такая проблема. Но это не главная проблема. Гуру Махарадж может ничего не говорить по поводу этой проблемы. Это вообще не главная проблема. Например, у человека вылезают какие-то чирики на коже. Вот у меня проблема. Но это не главная проблема. Нарушен обмен веществ. Вот в чем проблема. Если придете к врачу, он не будет вам давить просто эти чирики. Он возьмет анализ, он посмотрит кровь, наверное, какая, что-то там не то с кровью. Вот что, вот в чем причина. Иначе лекарства от других вещей совершенно. Если вылечить кровь, то это пройдет все. Если наладится обмен веществ, то это все пройдет. Это очень простой пример. Но также у нас есть много каких-то болезненных вещей, которые вылезают наружу в нашей духовной жизни. Но это не главная проблема. И мы не должны сосредотачиваться на этом. Матрас паршасту кантуя. Это будет происходить. Иногда это появится, иногда это уйдет. Как один ученик, он сказал, Шри Прабхупада, у меня вот стул сейчас красный, вот у меня проблемы какие-то. Говорит, ну что, да. У меня, говорит, тоже иногда проблемы, но я не очень, говорит, говорю об этом. Мне тоже бывает красный, потом станет белым, но я потом снова краснею, то думаю, опять началось. Говорит, у меня ступня распухает, но я не говорю ничего об этом. Не главная проблема. Это лишь поверхность проблемы. Прабхупада видел корень так глубоко, что если мы прекратим свое материальное существование, это будет решение всех проблем. Рождение, старость, болезнь, смерть. Вот в чем проблема. Неважно, помним мы об этом или не помним. Это факт. Это и есть настоящие проблемы. Новое рождение – это ужасное явление. Мы все теряем. Даже память теряем. Смерть – это также ужасное явление. Все разрушает. Очень грубо приходит к живому существу смерть. Безжалостно, очень жестокое явление этой жизни. Не важно, что мы не помним этого, но это факты. Это будет с каждым. Вот где настоящая проблема. Мы не видим этих проблем только потому, что из-за невежества. Поэтому нам нужны наставления гуру. Тот, где знает, где коренятся настоящие проблемы, даст такие наставления, которые избавят нас от всех проблем. Большинство проблем, связанные с материальным существованием, с какой-то конкретной реальностью, в какой-то данный момент у меня есть какие-то трудности, у каждого есть какие-то трудности в данный момент. И все озабочены данным моментом, но гуру думает о вечных вещах и дает вечные наставления. Конечно, он может давать относительное наставление, временное наставление, посоветовать, как поддержать здоровье и прочее, безусловно, но гуру, он не предназначен для этого. Можно обратиться к врачам и так далее, гуру не предназначен для этого. Иногда гуру используют как предсказатели и говорят, вот это я буду делать так, как вы думаете, получится мне или не получится. Что гуру может видеть, конечно, такие вещи. Но это не то, это не предназначение гуру. Гуру освобождает от рождения, старости, болезни, смерти. Он дает Кришну. Как? Он дает любовь к Богу. И человек, который получает любовь к Богу, он может понять наставление духовного учителя. Почему гуру говорит то или иное? Гуру никогда не отклоняется от своих наставлений. Он повторяет всю жизнь эти наставления. Это его обязанность и долг. Говорить о Кришне, говорить о том, как прийти к Кришне. Это будут примерно одни и те же вещи, поданные в разных вариантах. Но гуру должен убедиться, что ученики понимают эти наставления, принимают эти наставления в свое сердце. Вот что важно. И когда ученик принимает в сердце наставление гуру, гуру радуется, гуру в экстазе, и ученик тоже радуется. Он освобождается от зависимости, от страданий этого мира. Он может терпеть эти страдания. Так живое существо рождается, но рождается в невежестве. И очень страшно снова быть в невежестве. Кто из преданных хочет быть в невежестве? Это самое страшное. В невежестве все забываемо, Кришне означает. И новое рождение – это забвение. Будет снова время какого-то забвения. Это ужасно. В мае. Итак, когда преданный молится о том, чтобы улучшить материальное существование, может и не быть результата, как в случае с ребенком, который молится, чтобы избавиться от проблем, от страданий. Но тем не менее он страдает и рождается в страданиях. Такие молитвы могут не избавлять нас, потому что мы в материальном мире. Человек может молиться в тюрьме о том, чтобы как-то уменьшить его страдания. До какой-то степени можно уменьшить страдания в тюрьме, да? Если там что-то уж слишком несправедливо происходит. Но в конце концов тюрьма есть тюрьма. Никогда не будет в тюрьме так же, как на свободе. Поэтому преданные, они целеустремлены в том, чтобы иметь духовную жизнь, преданное служение. И думают только о том, как принять наставление гуру. Не то, что выполнить наставление. Иногда говорится выполнить наставление гуру. Выполнить. Не совсем то. Как приказ выполнил наставление гуру. Какие будут следующие наставления гуру Махарадж? Я выполнил все ваши наставления. Какие будут следующие наставления? Да, это касается лишь внешней энергии, когда мы так рассуждаем. Есть, скажем, какие-то конкретные вещи, которые мы должны тоже делать. Да, можем их выполнить, да. Но когда мы говорим вообще о наставлениях, то это вечные наставления. Мы их не можем выполнить. Мы должны жить этими наставлениями всегда. Итак, Гуру Махарадж, я уже повторяю 16 кругов, соблюдаю все принципы, я выполнил все ваши наставления. Какие будут еще наставления? Это вечный процесс. Все наставления, они вечные, абсолютные, наставления Гуру вечные. Даже в каких-то относительных вещах присутствует дхарма, когда мы слышим это от духовного учителя, присутствует санатана дхарма, служение Кришне. Даже во временных вещах. Поэтому даже когда мы совершаем временные обязанности и заканчиваем их, у нас не пропадает желание начать новые обязанности какие-то. Санатана дхарма присутствует даже во временных наставлениях духовного учителя, которые касаются внешней энергии. Мы не можем выполнить наставления гуру. Ученик знает, что он никогда не сможет выполнить все наставления гуру. И он надеется только на милость духовного учителя. И милость заключается в том, приходит тогда, когда просто преданный, он просто старается. Не так, что мы опять кого-то видим, кто уже выполнил наставление гуру и стал совершенным. Нет, он просто старается, человек. Когда он старается, фактически. Если он старается быть чистым преданным, Прабхупада говорит, что он уже чистый преданный, но он не созревший чистый преданный. Итак, желанию, усилиям отведена очень большая роль в сознании Кришны. Главная роль. Желанием и усилием. Благодаря одному желанию человек становится чистым преданным. И усилием. Таким образом, страдания будут приходить, и будут приходить радости на материальном уровне. Это факт, во всяком случае, мы видим это на практике. Это происходит. Но это не должно беспокоить никого. Единственное, о чем мы должны беспокоиться, о том, как продолжать выполнять наставления гуру. Хранить эти наставления в сердце и стараться следовать. Харе Кришна. Я не очень понял вопрос. Плод. Вечный плод. Например, как если у человека есть какой-то навык игры на музыкальном инструменте, если он не будет тренироваться, он утрачивает этот навык, ему нужно восстанавливать все. Да, но преданное служение, если человек приобретает разум и навык в преданном служении, он никогда не утрачивает это. Как, например, если кто-то симпатичен другому, какие-то любовные отношения, пример в материальном мире, то это вне каких-то тренировок материальных. Это какое-то, означает, постоянство. Это пример постоянства. Не так ли? Это не зависит от каких-то внешних вещей. Это просто какой-то отдаленный пример. Например, другой пример, хорошо. Преданный во Вриндаван. Совершает парикраму и так далее. Он наполняется Вриндаваном. И затем этот Вриндаван, У него находится в сердце, где бы он ни был. Не так ли? Это остается с ним всегда. Это вечное приобретение. Это вечное преданное служение. И когда мы едем в Вриндаван снова, мы уже знаем, что там нужно делать. Не только внешним, но внутренним мы знаем это. Да? Сразу же это происходит. Мы знаем, как попасть в Туддхаму. Не просто приехать туда, а как попасть в Туддхаму. Это не уходит от нас понимание. Я забыл, с чем это связано. Лунных месяцев, по-моему. Я не помню. По-моему, лунные месяцы. Мы говорим о духовном учителе и ученике. Поэтому всегда будет взаимоотношение слуги и господина. Всегда. Не могут быть каких-то других отношений. Потому что мы говорим об ученике и духовном учителе. Где гуру – это господин, а ученик – это слуга. И вы говорите о более высоких отношениях? Но мы же знаем, что любовь абсолютна. Она совершенна на любом уровне. На уровне служения, на уровне дружбы, на уровне родительских отношений, супружеских, она совершенна. Почему вы думаете, что отношения слуги господина несовершенны? Это отношения служения, это основа духовных отношений. На любом уровне всегда есть служение. Да, можно достичь дружеских отношений с Кришной, но не означает, что служение уйдет, исчезнет. Дух служения исчезнет. Нет. Родительские и супружеские отношения также есть дух служения, есть настроение служения. К этому что-то может прибавляться, другой вопрос. Но основа служения. Раса означает вкус. Но не означает, что раса наполнена вкусом супружеских отношений. Как бы совершение расы слуги господина. Она более наполнена, может быть. В каком-то смысле лишь можно так сказать. В каком-то смысле. Все-таки, когда мы говорим о духовном мире, там тоже можно что-то сравнивать. Но это абсолютная платформа. На самом деле просто это очень сложная вещь. Мы знаем 5 отношений, мы можем их сравнивать. Но на самом деле они все существуют вместе. Это очень трудно увидеть. Поскольку даже отношения служения, они имеют много оттенков вкуса. Например, слуги также могут наблюдать расу лилу, супружеские отношения Кришны. Друзья могут также наблюдать это. Даже мама Ишода участвует в супружеских лилах Кришны, как мать имеется в виду. Косвенным образом. Все очень связано с Мадхурья лилой. Все расы, они связаны. Поэтому эти вкусы, они смешиваются. Как гуны в этом мире, они смешиваются. Есть разные гуны, но они смешиваются. Это материальный пример. Дают разнообразие. Также и в духовном мире есть разные расы, но они смешиваются, дают разнообразие. Я думаю, что это не совсем будет как бы хорошо, если мы будем думать, что отношения служения и служение несовершенные отношения. Они совершенные. Расстояние означает, что есть какое-то непонимание. Это означает расстояние. Если мы не понимаем своего начальника на работе, он новый начальник, мы его не понимаем, то у нас дистанция будет большая сначала. Но по мере того, как мы будем понимать, у нас будет больше смелости, больше понимания, и мы сможем действовать верно, смело в отношениях с ним. Зная, что он хочет, зная его привычки и прочее. Чем больше мы знаем, тем ближе мы становимся. Поэтому это вопрос количества знания. Ученики заботились о Шриле Прабхупаде как о собственном ребенке в конце жизни. Очень близко к нему были расположены. Очень-очень близко. Это были отношения служения. Это не были какие-то другие отношения. Иногда они что-то запрещали Прабхупаде делать, например. Это очень близкие были отношения. Они очень хорошо знали Прабхупаду, эти ученики. Там не было такой дистанции. Дистанция означает, что мы не понимаем еще духовного учителя так, чтобы быть ближе. Но постепенно эта дистанция будет уменьшаться.